Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим на тему нехимических зависимостей с нашим гостем Алексеем Анатольевичем Киях, заведующим отделом психотерапии, социальной реабилитации и внедрения современных медицинских технологий психиатрической больницы номер 3. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Давайте вот мы для начала введем вообще в курс темы наших радиослушателей и расскажем в целом характеристику нехимических зависимостей, что к ним относится, какие это зависимости.
Ну, это, скажем так, в основном болезни современности, потому что этой проблемы раньше, в предыдущей эпохе, ее по большому счету практически не было. И в настоящее время идет активное исследование вот этого вопроса нехимических зависимостей. То есть это та тема, которая изучается, развивается, но единой классификации пока что, к сожалению, нет. Есть много авторских, но в связи с обширностью возможных вариантов нехимических зависимостей создать единую классификацию довольно сложно. Главный момент здесь вот при этих расстройствах заключается в том, что они имеют все признаки классических, так скажем, зависимостей, то есть химических: алкоголизм, наркомания во всех ее формах, но при этом объектом зависимости выступает не какое-то химическое вещество, а какой-то поведенческий акт, то есть какое-то действие, которое человек не контролирует, которое постоянно у него в жизни происходит, которое требует все больших и больших затрат. Затрат финансовых, затрат времени, затрат сил, затрат вообще своей жизни на это. И при этом оно носит различные, ну, деструктивные влияния, привносит в жизнь человека. То есть это дело, которым человек занимается, оно занимает все больше и больше времени, оно идет в ущерб его другим сферам жизни, общению с друзьями, с семьей, его работе, его каким-то другим увлечениям, ну, которые раньше были, зачастую они, конечно, утрачиваются. И человек сам в какой-то период понимает, что это нехорошее, нездоровое состояние, даже пытается бороться с ним. Но, к сожалению, это не всегда успешно, и этот успех, даже если он достигается, носит обычно, ну, довольно-таки временный характер. Потом все равно происходит какой-то срыв.
Давайте мы назовем конкретные зависимости. Вот, например, это интернет-зависимость, да?
Да, то есть интернет-зависимость, у которой тоже есть много разных вариаций, разных граней ее. Это может быть зависимость от социальных сетей, например, от общения в них. Это может быть зависимость от онлайн-игр. Это может быть зависимость от поиска какой-то информации, ну, причем такого довольно бесцельного поиска. Зависимость от просмотра каких-то видеороликов или просмотра каких-то забавных, так скажем, картинок, что делается в любое время. Это может быть, ну, вариаций много, но помимо, собственно, интернет-зависимости, которая набирает свою популярность, образно выражаясь, в последнее время, есть несколько более классические виды нехимических зависимостей, то есть это, например, зависимость от азартных игр. Она тоже была, собственно, всегда, но сейчас это распространено в большей степени, во многом из-за того, что это более доступно. Хотя, казалось бы, у нас очень ограничено участие в азартных играх, есть только определенные территории, где имеются казино. Но, опять-таки, интернет есть везде, и там есть онлайн-казино, есть возможность сделать ставки на спорт, есть возможность каких-то других способов поучаствовать в азартных каких-то мероприятиях. И этот человек может делать, ну, прямо из своего дома, прямо не вставая с дивана. Также к нехимическим зависимостям относятся зависимости от разных идеологий, разных убеждений. Но обычно это тоже, скажем так, очень деструктивно выражается. Если вспомнить, например, футбольных фанатов, которые в разное время устраивали разные беспорядки, интересовались только жизнью команды, ездили за ней, забыв про семью, про свою жизнь, про работу, То же самое с некоторыми музыкальными исполнителями, особенно раньше это было. То же самое происходит и с другими идеологиями, потому что сейчас информация очень доступна, и разные деятели, так скажем, могут информацию о своих идеях очень активно распространять. А также к нехимическим зависимостям можно отнести зависимость, так называемую спортивную зависимость. То есть тут, казалось бы, человек вроде бы занимается спортом, полезным делом, но признаки зависимости заключаются в том, что человек не просто это делает для себя, для здоровья, он это делает, когда ему нужно, скажем так, снять стресс, это все неконтролируемо, недозируемо, и в результате зачастую последствия самое первое – это какие-то спортивные травмы, какие-то прочие вещи, которые лишают человека возможности продолжать тренировки, либо он принимает и еще больше вредит своему здоровью. Но в дальнейшем это часто переходит на какую-то другую зависимость, в том числе и химические, кстати. А также сюда можно отнести пищевую зависимость, то есть это компульсивное, то есть неконтролируемое переедание, а потом голодание, а потом снова переедание. Это также разные вариации зависимости от модификации тела, которые имеют много образов, начиная от того, что человек пытается как-то свое тело поменять, это может быть причем даже просто какие-то социально приемлемые явления, то есть какой-то образ создается, попытка этот образ удерживать, как-то развивать. Но это могут быть и более деструктивные вещи, когда люди, например, наносят самопорезы, называют шрамированием, не с целью навредить себе, а с целью, ну, своего понимания эстетики, так скажем. Иногда это бывают какие-то операции, например, удаление нижних ребер, чтобы сделать более выразительную талию. Могут быть и другие вещи. То есть там очень многообразное явление, если говорить о модификациях тела. Но и есть, в принципе, очень-очень много других зависимостей, потому что практически любой поведенческий акт, любое действие, ну, может формировать зависимость, ну, при некоторых условиях у некоторых людей.
Вот вы сейчас называли разновидности таких зависимостей, и я сразу вспоминала примеры из тех же социальных сетей. Хочется понять, насколько распространено это у нас в России, как много людей страдают такими нехимическими зависимостями.
В настоящее время довольно сложно оценить масштаб, в том числе потому, что это, ну, относительно новая тема, новое направление, которое только развивается, и не только у нас в России, а вообще во всем мире. И в связи с тем, что нет единой классификации, сложно, опять-таки, отделить, что относится конкретно к нехимическим зависимостям, а что относится к каким-то другим вещам. И исследования, статистические данные, они пока что недостаточны, чтобы с определенной уверенностью сказать, насколько сильно это распространено. Но то, что это является социальной проблемой, то, что это уже является чем-то угрожающим общественному здоровью, ну, для меня вопрос как бы однозначный. Потому как очень много примеров есть, ну, в том числе и в этих социальных сетях, когда рассказывают про людей, которые просто сидят там в подвале или в какой-то комнате за компьютером, занимаются какими-то делами и, в общем-то, не выходят оттуда на протяжении недель, месяцев, лет. Вспоминаются, опять-таки, случаи, ну, правда, к счастью, не из нашей страны, а из Китая, когда игроки в онлайн-игры проводили больше суток, не вставая из-за монитора, и в результате, собственно, от нервно-психического истощения и каких-то сопутствующих заболеваний там же и умирали. Это последние такие новости, конечно, были довольно давно, но я думаю, что их, возможно, просто не афишируют. Потому как сведения о том, чтобы предпринимались какие-то меры, ну, я тоже не имею и не слышал такой информации.
Расскажите, пожалуйста, какие группы людей наиболее подвержены нехимическим зависимостям?
Тут, скорее всего, нужно рассматривать не столько группы, сколько особенностей конкретного человека, те особенности, которые делают человека уязвимым к зависимостям. Ну и тут все довольно схоже, собственно, и с химическими зависимостями, то есть особенности те же. Это в первую очередь отсутствие какой-то конкретной, четкой жизненной цели. Когда у человека есть какая-то цель, какая-то мечта, к которой он идет, какой-то свой путь, путь развития, совершенствования, то ему нужны какие-то сверхособенные обстоятельства, чтобы с этого пути свернуть, если это действительно настоящая мечта и настоящая цель. Затем можно отнести сюда разные моменты инфантилизма в плане нежелания брать какую-то ответственность на себя, в плане именно поиска самых простых решений, самых простых выходов из ситуаций, в плане незрелости реакции, незрелости своей жизненной позиции. Но это тоже повышает риск. Сюда же можно отнести такую особенность, как отсутствие способов именно совладания со своими переживаниями, со стрессом, которому подвержены все люди, способов регуляции своего состояния. Сюда же, в принципе, можно отнести и много других вещей. Ну, в частности, например, если у человека есть какие-то сопутствующие эмоциональные проблемы. Это не всегда может быть психическое расстройство аффективного спектра. Это могут быть и просто проблемы, то есть какая-то сложная ситуация, сложный жизненный этап, который эмоционально напряжен, и с этими эмоциями человек в полной мере справиться не может, и он ищет какой-то отдушины для себя. Но при этом уже знает, что алкоголь и наркотики – это плохо, потому что про это много говорится, ищет что-то другое. И находит какое-то, ну, невинное увлечение, на первый взгляд, которая действительно помогает как-то поработать с эмоциями, как-то с ними справиться, помогает получить какие-то позитивные переживания, и кажется, что делает жизнь лучше. Но потом оно начинает занимать все больше и больше места в этой жизни и, собственно, захватывает всю жизнь.
Сейчас очень часто, особенно такое более старшее поколение, говорит о том, что молодежь, подростки, они становятся зависимыми от телефонов, от того, что постоянно есть нужда сидеть в социальных сетях. И мне хочется спросить вас, похоже ли это на зависимость действительно не химическую, или это просто, ну, тенденции времени?
Тут нужно отделять, собственно, скажем так, просто поведение, то есть использование социальных сетей от зависимости. То есть когда у человека есть именно неконтролируемое поведение, например, человек занят какими-то делами, допустим, он сидит на лекции и слушает информацию, но вместо того, чтобы учиться слушать информацию, он берет телефон и уходит в социальную сеть. Но это одна ситуация. Если это проявляется в других ситуациях, например, когда это какой-то праздник семейный, все сидят, общаются, а человек общается с какими-то незнакомыми людьми в социальной сети и не реагирует на окружающих, это еще один звоночек. Если, допустим, человек едет за рулем, и ему приходит какое-то сообщение, что кто-то ему написал в социальной сети, и он, бросая все, берет телефон и смотрит, кто тому что написал, и это происходит регулярно, а не какие-то разовые события, то тут можно уже рассматривать это как неконтролируемое, как какое-то компульсивное именно поведение. Если при этом это общение наносит вред другим сферам жизни, но это тоже признак за то, что это все-таки уже скорее зависимость, чем просто поведение. Но в каждом случае, конечно, нужно разбираться по-своему. По большому счету, главный момент – это то, что человек поведение не контролирует, то, что он носит какой-то вред, то, что он отбирает все больше и больше времени, сил и всего остального, и захватывает, по сути, жизнь человека.
Вот вы уже отчасти сказали о причинах появления зависимости. Правильно ли я понимаю, что это какой-то недостаток? То есть это компенсация чего-либо?
В какой-то мере да. То есть, конечно, в каждом случае все довольно индивидуально, но если это попытаться как-то разделить на наиболее частые ситуации, частые причины, то в первую очередь это невозможность именно справиться со стрессом, то есть это используется как как то, что у нас называется копинг. То есть копинг – это какие-то действия, какие-то методики, способы совладания с эмоциями, с тревогами, со стрессом, способы расслабиться, восстановиться, отдохнуть. Любая зависимость, хоть химическая, хоть не химическая, изначально используется как копинг, но этот копинг выходит из-под контроля. Начинает сам контролировать человека, его время, его действия, его жизнь. Это один из вариантов. Другой из распространенных вариантов – это когда у человека не удовлетворена какая-то потребность, и он пытается ее удовлетворить через это. То есть, если это рассматривать, допустим, как интернет-зависимость, это может быть потребность именно в общении, которая не удовлетворена по каким-то причинам. Может быть, человек испытывает трудности в коммуникациях, может быть, ему сложно разговаривать с другими людьми, сложно выражать свои мысли. Может быть, он ощущает какое-то волнение, смущение, тревогу рядом с другими людьми и пытается общаться через вот эту вот социальную сеть, допустим. Возможен и другой вариант, когда эта потребность в ощущении своей значимости, важности, нужности. Человек пытается создать какой-то образ, как в социальных сетях это называют, образ успешного успеха. Но за этим скрывается обычно именно проблема, именно какая-то внутренняя боль, которую человек пытается унять, но не тем. И в результате эта потребность становится все больше и больше. Это то же самое, как пытаться пожар тушить бензином. Угу. Он от этого разгорается только сильнее. Это может быть и потребность в принятии, в понимании, в получении каких-то эмоций, которые человек не может получить другим способом. И он пытается это получить через вот эти вот поведенческие акты неконтролируемые. Хотя поначалу, конечно, ему кажется, что неконтролируемые, но контроль переходит от него к ним. Но это самые частые моменты. Возможен вариант еще так называемого эскапизма, то есть попыток сбежать от реальности. Когда текущая жизненная ситуация у человека для него неприемлема, и он не видит способа как-то ее поменять и что-то сделать. Хотя такой способ, ну, как мне кажется, все-таки есть всегда или практически всегда. Возможно, он просто не очевиден для человека, то человек пытается от этой реальности уйти в какую-то другую реальность, которая более приятна, более комфортна, это может быть третьим вариантом. Но в каждом конкретном случае, конечно же, могут быть какие-то свои определенные варианты, причины, мотивы и механизмы, по которым человек приходит в эту зависимость.
Угу. Может ли человек сам заметить первые проявления, появление у себя нехимической зависимости? И может ли он сам остановиться?
В принципе, да, это возможно. При любой зависимости наступает какой-то момент, какой-то период, когда человек понимает, что дело уже плохо пахнет, оно уже выходит из-под контроля. Он уже не контролирует свою жизнь. Но если с химическими зависимостями тут все несколько попроще, человек изначально все-таки знает, что это не очень хорошо. И когда он что-то употребил, то, условно говоря, на утро он чувствует себя уже не так здорово, как это было вечером, и понимает, что да, наверное, что-то я делаю не то. Вот, а при нехимических зависимостях вот этого эффекта, так скажем, похмелья, его в общем-то нет, это одно из основных отличий, но при этом все-таки вот эта зависимость, она занимает все больше и больше времени, и человек может просто в какой-то момент понять, что ему сложно остановиться, что он хотел, допустим, позаниматься этим делом 15 минут, а на деле оказалось, что это несколько часов. И время вроде пролетело незаметно, но при этом надо было сделать много других дел, которые уже не сделаны и сделаны не будут. Когда человек понимает, что он, так скажем, заигрался, и неважно, во что он заигрался, игры это, общение, какие-то идеологии, какие-то сообщества, потому что есть зависимость от общения в особом каких-то форматах. Ну, я говорю, что много чего она может быть. И человек понимает, что он перестал это контролировать, что это занимает много времени, съедает время на другие дела, он может попытаться остановиться, как, в принципе, и при любой зависимости. Но останавливаясь, то есть избавляясь вот от этого средства, которое позволяет ему справиться с собой в плане своих эмоций или реальной жизни, которая не сильно устраивает, он, по сути, остается со своими проблемами один на один, без вот этого щита, которым он защищался. И он может держаться, и у человека может быть достаточно воли, чтобы держаться довольно долго, но все это время он будет так или иначе страдать и все равно вернется или к этой зависимости, или к какой-то другой, которая тоже будет казаться невинным увлечением, пока она снова не захватит его жизнь.
Бывают ли при нехимических зависимостях какие-то тяжелые абстинентные состояния, состояния ломки?
Но это скорее не такая ломка или абстиненция, как это при химических зависимостях, когда участвует именно физиология в этом всем, физиология именно отмены вещества. Но какие-то явления в плане именно тяги, мучительной тяги к вот этому предмету, они, конечно, могут быть. Но в каждом случае это проявляется по-своему, и проблема в том, что человеку зачастую, ну, несложно реализовать вот это вот дело. Либо, как один из вариантов, когда человек испытывает эту тягу, он переключается на какое-то другое дело, к которому тоже формируется зависимость, но ему кажется, что он с проблемой справился. Хотя на самом деле она просто повернулась своей другой стороной, другой гранью.
Ну и получается, что физически нехимическая аддикция особо не проявляется.
Тут тоже все не так однозначно. С одной стороны, если говорить именно про физическое тело, про физическое здоровье, конечно, такого большого вреда нет. Если мы не рассматриваем отдельные категории наподобие спортивной зависимости, когда неизбежно появляются травмы, препятствующие дальнейшим занятиям, или модификациям тела, когда наносятся какие-то, ну, необратимые изменения. Если не рассматривать эти варианты, то, конечно, на физическое тело никак не влияет. Но те нейрофизиологические именно механизмы, которые лежат в основе зависимостей, и химических, и нехимических, они очень схожи. И те нарушения, которые происходят, они тоже довольно похожи. Просто при химических зависимостях дополнительно еще интоксикационный компонент добавляется, который тоже вносит свой вклад. Но в остальном они довольно-таки похожи. Но если мы рассматриваем именно поведение определенное, которое занимает все время, то человек перестает заниматься какими-то другими делами. И косвенно на его физическом здоровье это, конечно, тоже может сказаться.
Ну и вот сейчас в больнице, в психиатрической больнице номер 3, начинает реализоваться программа по лечению нехимических зависимостей. Расскажите, пожалуйста, как происходит лечение и в целом, как реализуется эта программа?
Ну, эта программа только начинается, пока что не очень много людей о ней знает. Ну, я так думаю, что это только вопрос времени. Но сам смысл программы заключается в том, что в настоящее время есть разные подходы, разные методики к лечению, к устранению этой проблемы. И в каждом случае это осуществляется индивидуально. Если человек пытается справиться сам с этой своей проблемой, с этой зависимостью, с этой тягой, если он осознал ее деструктивное влияние и готов работать над собой, решать эту проблему, то тут возможно амбулаторное лечение. То есть человек приходит к психотерапевту, например, ко мне, разбирается ситуация, ищутся те уязвимости, которые привели человека в зависимость, то есть либо это какие-то потребности, которые не реализованы, либо отсутствие способов совладания с собой, со своими эмоциями, либо может быть что-то еще, потому что каждый случай уникален и индивидуален, и проводится именно психотерапевтическая помощь. Также в некоторых случаях, когда у человека имеется тяга, с которой он пытается бороться, но чувствует, что это сложно, могут подключаться медикаменты. Медикаменты тоже существуют очень разные, которые помогают с этим справиться. Но если же ситуация более тяжелая, то есть если человек чувствует, что он просто не справляется, что он не может остановиться, он не может выйти из этого, ну, например, образно выражаясь, игрового запоя, то тут требуется все-таки более активное вмешательство, более активная помощь, и мы предлагаем госпитализацию. То есть эта госпитализация проходит изначально в наркологическом отделении, где помогают именно побороть тягу, побороть вот это вот влечение компульсивное. А затем человек переводится в отделение пограничной патологии, которое специализируется на различных личностных расстройствах, невротических, аффективных. И там уже идет работа именно над теми причинами, которые человека привели в зависимость, то есть медикаментозная терапия сочетается с психотерапией, с различными групповыми занятиями. И в дальнейшем, после выписки, человек точно так же может вернуться к психотерапевту и продолжить уже работу именно в ключе психотерапии.
Вы сегодня перед началом нашей передачи сказали, что при лечении нехимических зависимостей в больнице используются современные медицинские технологии. Вот расскажите немножко, что это за технологии.
Ну, по большому счету, само лечение вот этих зависимостей является новой технологией, потому что это новые болезни, которым методы некоторые уже имеют доказанную эффективность, остальные находятся в процессе исследования, в процессе разработки, потому что действительно новое явление, которое требует новых подходов. И все вот эти методы, которые и имеют доказанную эффективность на данный момент, и проходят исследования, они нами применяются. То есть мы стараемся помочь всеми теми способами, современными способами, которые есть. В основном, конечно, это относится больше к области психотерапевтической работы. Потому как медикаменты, которые используются сейчас, они, ну, существуют уже какое-то время и применяются при других расстройствах. Нет какого-то специфического именно медикаментозного лечения вот этих вот зависимостей. А психотерапевтические методики и программы, да, они есть, но они тоже есть в разных форматах. Это может быть групповая терапия, которая позволяет прорабатывать и саму проблему, и разные ее последствия, проявления. Это может быть и индивидуальная работа, когда мы стараемся помочь человеку преодолеть те особенности, которые приводят его к подобным проблемам, улучшить его состояние, его возможности по адаптации к окружающей реальности, к тому, чтобы справляться со своими эмоциями, с жизненными ситуациями. То есть есть много способов, многие из этих способов, ну, довольно-таки новые, но свой определенный эффект они, безусловно, дают.
Если человек не хочет лечиться, меняться, если он считает, что с ним все в порядке, можно ли ему помочь?
Помочь ему можно, но в первую очередь человек должен осознать то, что у него есть проблема, потому как основной упор при лечении вот этих вот нехимических зависимостей он делается именно на психотерапию, а психотерапия, она предполагает в первую очередь сотрудничество. Сотрудничество терапевта и пациента, который пришел за помощью. Потому как решение подобных проблем, оно возможно только совместными усилиями. Если человек не хочет меняться, если он не готов меняться, если его все устраивает, то здесь наши возможности, конечно, довольно ограничены. Но в большинстве случаев зависимые все-таки понимают, что что-то в их жизни не так и какая-то помощь им требуется.
Как близким людям вести себя с людьми, у которых есть нехимическая зависимость, как им правильно поддержать человека и смотивировать его на лечение?
Это тоже довольно-таки непростой вопрос, потому что когда мы говорим про зависимость, то рядом с ней зачастую оказывается так называемая созависимость. То есть близкие люди, которые действительно любят своего родственника, у которого есть проблема какой-то зависимости или какая-то другая проблема, которая ограничивает его возможности, возможности его реализации, жизни, то эти родственники из заботы, сострадания, сопереживания могут оказаться в состоянии именно созависимости, когда они подменяют свои желания, мысли, потребности потребностями вот конкретно зависимого человека. И вроде бы они пытаются что-то сделать, чтобы ему помочь, но эта помощь на деле оказывается совсем не помощью, потому что это попытки как-то скрыть, как-то все изобразить для окружающих как благополучие, как-то вот самим себе объяснить, что это, ну, просто характер такой там или что-то подобное, или просто какие-то эмоциональные реакции, то есть ты там опять сидишь за своим компьютером, да сколько можно. То есть просто выплеск эмоций без какого-то конструктива. Когда есть созависимость, то вместе с зависимостью они образуют вот такую вот патологическую пару, из которой сложно выйти, в которой несчастны все, и зависимые, и созависимые. И тут нужно решать обе проблемы. Если же родственники пациента действительно хотят ему помочь, то им необходимо в первую очередь осознать, в чем же проблема, то, что эта проблема есть, постараться поговорить доверительно именно со своим родственником, ну и предложить ему как минимум прийти на консультацию к специалисту. Это можно сделать тоже разными способами, ведь не обязательно говорить, что вот, придешь, там будут лечить и все остальное. Ну, без согласия человека с ним ничего делать не будут. То есть уговорить его на то, что он может сделать. То есть просто прийти и там полчаса или час пообщаться с психотерапевтом. На такое, в принципе, я так думаю, что большинство согласится. А уж учитывая то, что в какой-то момент зависимые все-таки начинают понимать, что проблема действительно есть, что что-то в жизни не так, то вероятность того, что не согласятся без каких-то особых уговоров, ухищрений, она, ну, мне представляется довольно-таки неплохой.
Вот вы привели в пример такую ситуацию, когда, ну, допустим, мама в семье срывается на ребенка, когда он сидит за компьютером, вплоть до того, что, ну, я сейчас там тебе интернет ограничу, провода обрежу. Но как избежать вот этих вот лишних эмоций, чтобы все-таки сохранить отношения? Как правильно реагировать?
Ну, тут тоже ситуации, по большому счету, в каждом случае свои, но если рассматривать это в общем, то смысл в том, какие взаимоотношения выстраиваются изначально. То есть, если это взаимоотношения именно людей, которые ценят и любят друг друга, то тут, ну, такого вопроса, в общем-то, не возникает. Если же это взаимоотношения, что я умная и всезнающая мама, а ты там маленький глупый ребенок, даже если этому ребенку уже к 30 годам возраст приближается, то тогда, конечно, здесь какого-то конструктива, ну, ждать не придется, и тут нужно пересматривать именно свое отношение, понимать, что другой человек, сколько бы лет ему ни было, это отдельная личность, отдельная вселенная, и если этому человеку что-то интересно, то ему это интересно почему-то, он что-то в этом находит. Каким бы странным, может быть, бессмысленным или даже глупым ни казалось это занятие. То есть, если взаимоотношения строятся именно на попытке понять, на принятии, на уважении, на любви, то здесь все вопросы решаемы. Если же это изначально какая-то тирания и давление, и превозношение себя с принижением партнера или другого родственника, ну, тут не стоит ждать ничего хорошего.
Угу. Ну и в завершении мне хочется спросить о профилактике нехимических зависимостей. Вот какие есть методы, меры, чтобы не поддаться этой аддикции?
Ну, в первую очередь, у человека должна быть какая-то цель в жизни, какая-то мечта. На мой взгляд, это самое главное. Когда у человека есть цель, когда он знает, чего он хочет от себя и от жизни, и при этом не просто этого хочет, а хочет, чтобы это стало реальностью, чтобы это воплотилось и совершает какие-то действия, то у него просто нет ни времени, ни желания заниматься какими-то аддикциями, какими-то вот неконструктивными делами. А другой момент – это то, что у человека должно быть несколько разных способов совладания со стрессом, причем лежащих в разных областях. Это могут быть занятия спортом, но опять-таки без фанатизма, дозированно и лучше под руководством тренера, который поможет действительно развиваться, а не пытаться там добиться каких-то рекордов и в результате просто остаться без здоровья. Это может быть какое-то творчество абсолютно в любом виде. Это может быть какая-то другая активность. Ну, прогулки в парке, например, или там посещение выставок, музеев, кинотеатров. Это может быть, ну, просмотр каких-то фильмов, чтение книг. Но главное, чтобы у человека было не какая-то одна отдушина, единственный вот этот вот свет в окошке. Должно быть много вариантов, когда человек может расслабиться, может именно как-то реализовать свои эмоции, как-то разрядиться, и при этом, чтобы эти результаты, они приносили какую-то пользу, то есть способствовали росту и развитию человека, его совершенствованию. Вот. Еще один момент – это именно работа над эмоциональной сферой, поскольку есть такое явление, как алекситимия, довольно распространенное, имеется оно примерно у каждого четвертого человека. Заключается в том, что человек не вполне осознает свои эмоции, вообще все эмоции, он их подавляет, загоняет внутрь, и в результате это проявляется в виде каких-то вот срывов, поисков какого-то способа разрядки, не всегда конструктивного, чего-то подобного. Ну, тут тоже лучше, конечно, к специалисту обратиться, если осознается такая проблема. Ну, и в целом у человека должны быть какие-то близкие люди, с которыми можно поделиться эмоциями, поделиться своим состоянием, которые тоже могут сделать это в ответ. Это тоже очень хороший, очень важный способ и важная часть жизни.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Анатольевич Киях, заведующий отделом психотерапии, социальной реабилитации и внедрения современных медицинских технологий в психиатрической больнице номер 3. Спасибо вам еще раз.
Всегда пожалуйста. До свидания.